Это она.
Это та самая дама, которая пришла в начале недели днем во франко-итальянское бистро, где ее ждал мужчина лет 40. Вы уверены?
Она была в этом же платье и этой шляпе. Я же говорил вам утром.
Благодарю вас. Вы свободны. Эмиль бросил на мадам Жаслен взгляд, словно просил прощения за содеянное.
Я вам больше не нужен?
Думаю, что нет. Они остались в кабинете вдвоем, и Мигре указал ей на кресло, стоявшее напротив его письменного стола. «Вы знаете, где сейчас ваш брат?» — спросил он тихо.
Она посмотрела на него темными блестящими глазами, как и прежде у себя дома, но на сей раз в ней не чувствовалось такого нервного напряжения. Казалось, она даже испытывала некоторое облегчение. Особенно это стало заметно, когда она решилась сесть в кресло. Словно она, наконец, отказалась от роли, которую играла против своего желания. «Что вам сказал мой зять?» — спросила она, отвечая вопросом на вопрос.
«Почти ничего. Он только подтвердил, что у вас есть брат. Впрочем, я и без него это уже знал».
«От кого?»
«От очень почтенной дамы, лет 90, которая до сих пор живет на улице Даро, в том доме, где вы раньше жили с отцом и братом».
«Это должно было случиться». Еле слышно произнесла она.
Он повторил свой вопрос. «Вы знаете, где он сейчас?»
Она покачала головой. «Нет, и клянусь вам, что говорю правду. До прошлой недели я вообще была уверена, что он где-то далеко от Парижа».
«Он никогда не писал вам?»
«С тех пор, как перестал у нас бывать, ни разу».
«Вы сразу же поняли, что это он убил вашего мужа?»
«Я и сейчас в этом не уверена». «Не могу поверить. Я знаю все улики против него».
«Почему вы молчали? Принудили к этому дочь и стремились во что бы то ни стало спасти его?»
«Прежде всего, потому что это мой брат. Потому что он несчастный человек. Ну а потом я в какой-то мере чувствую себя виноватой». Она достала из сумки носовой платок, но не для того, чтобы вытереть глаза. Они по-прежнему были сухими и горели, словно от внутренней лихорадки. Продолжая говорить и слушая вопросы комиссара, она машинально скручивала его в комок своими тонкими пальцами. «Теперь я готова все вам рассказать».
«Как зовут вашего брата?»
«Филипп. Филипп де Лансье. Он на 8 лет младше меня».
«Если не ошибаюсь, он подростком провел какое-то время в санатории в горах».
«Нет, не подростком. Ему было всего 5 лет, когда у него обнаружили туберкулез». Врачи отправили его в Верхнюю Савойю. Он жил там до 12 лет.
Мать уже умерла?
Она умерла через несколько дней после его рождения. Это многое объясняет. Вероятно, то, что я сейчас вам расскажу, завтра появится во всех газетах?
Обещаю вам, что нет. Что объясняет смерть вашей матери?
Отношение отца к Филиппу и вообще его отношение к жизни все оставшееся время. После смерти матери отец стал другим человеком, и я уверена в том, что пусть невольно, но он всегда считал Филиппа виновником ее смерти. К тому же он стал пить. Он вскоре подал в отставку, хотя у него не было никаких сбережений, и мы были очень стеснены в средствах.
Пока ваш брат находился в горах, вы вместе с отцом жили на улице Даро.
С нами до последних дней жила старая служанка, она уже умерла.
А когда вернулся Филипп?
Отец поместил его в закрытое религиозное учебное заведение в Монмаранси, и он приезжал к нам только на каникулы. 14 лет он сбежал оттуда, и через 2 дня его задержали в Гавре, куда он добрался автостопом. Он говорил всем, что торопится в Гавр, потому что его мать при смерти. У него вошло в привычку рассказывать всякие небылицы. Он придумывал какие-то несусветные истории, ему верили, и в конце концов он сам начинал в них верить. Поскольку его не согласились принять обратно в Монмаранси, отец отдал его в другой колледж, неподалеку от Версаля. Филипп учился там, когда я познакомилась с Рене Жасленом. Мне было 22 года. Теперь носовой платок походил на веревку, и она дергала его за концы, а у Мигре погасла трубка, но он этого даже не заметил. Тогда-то я и совершила ошибку, за которую не перестаю себя корить. Я думала только о себе.
«Вы колебались, выходить ли вам замуж?»
Она смотрела на него, не зная, что сказать. «Я впервые произношу вслух то, о чем до сих пор только думала. Жизнь с отцом становилась все тягостнее. Он уже был болен, хотя мы этого еще не знали. Я, правда, понимала, что долго он не проживет, и что очень скоро я стану необходима Филиппу. Видите ли, я не должна была выходить замуж. Я говорила об этом Рене.
Вы работали?
Отец запрещал мне работать, поскольку считал, что девушке не место в конторе. Однако я намеревалась пойти работать, когда буду жить с братом. Но Рене настаивал. Ему было 35 лет, он был уже сложившимся человеком, и я в него верила. Он сказал мне, что если что-то случится, он будет заботиться о Филиппе, будет относиться к нему как к сыну, и я в конце концов согласилась. Мне не следовало этого делать. Это было уступкой. Но мне так хотелось вырваться из тягостной домашней обстановки, освободиться от ответственности. У меня было предчувствие.
«Вы любили мужа?»
Она посмотрела Мегре прямо в глаза и ответила с вызовом. «Да, господин комиссар. Я любила его до последнего дня. Это был человек...» У нее впервые задрожал голос, и она отвернулась. «И все равно, всю свою жизнь я считала, что должна была принести это в жертву. Когда через 2 месяца после свадьбы врач сообщил мне, что у отца неоперабельный рак, я сочла, что это возмездие».
«Вы сказали об этом мужу?»
«Нет. Я впервые говорю с вами обо всем этом, и только потому, что если это действительно сделал мой брат, то мой рассказ – единственный способ как-то оправдать его. Если будет нужно, я повторю это все на суде. Вопреки тому, что вы думаете, мне безразлично, что скажут люди». Она оживилась, а ее руки были в беспрестанном движении. Она снова открыла сумочку и достала металлическую коробочку. «У вас нет стакана воды, мне лучше принять лекарство, которое прописал доктор Ларю». Мегре открыл стенной шкаф, в котором хранились графин с водой, стакан и даже бутылка коньяка, который иной раз бывал весьма кстати. «Благодарю вас. Я стараюсь оставаться спокойной. Все считают меня очень выдержанной, даже не догадываясь, как дорого мне все это дается». «Так о чем я говорила?»
«О вашем замужестве. Брат был тогда в Версале, отец...»
«Да. Брат учился в Версале всего год, потом его оттуда выгнали».
«Он снова сбежал?»
«Нет. Но он был недисциплинированным, и учителя ничего не могли с ним поделать. Понимаете, я ни разу не жила с ним длительное время, чтобы узнать его поближе. Я уверена, что по натуре он неплохой. Его подводит воображение. Может быть, виной тому детство в санатории, когда он почти все время был прикован к постели и чувствовал себя покинутым. Помню, однажды он исчез. Я обнаружила его на чердаке. Он лежал на полу. Что ты здесь делаешь, Филипп? Рассказываю себе разные истории». «Увы, он их рассказывал не только себе». «Я сказала отцу, что мы заберем его к себе домой. Рене не возражал. Он первый мне это предложил. Отец не захотел и отдал его в другой пансион, на сей раз в Париже. Филипп навещал нас на улице Нотр-Дам-де-Шан каждую неделю. Мы уже жили там. Муж действительно относился к нему как к сыну, но скоро родилась Вероника. Тихая красивая улица в окружении монастырей, удобная квартира в 2 шагах от тенистых аллей Люксембургского сада. Порядочные люди. Процветающее дело. Счастливая семья. Как вы знаете, мой отец...
Где это случилось?
На улице Даро, в кресле. Он надел мундир и поставил перед собой только мамину и мою фотографии».
«А что стало с Филиппом?»
«Он кое-как учился, 2 года жил у нас. Было ясно, что ему не получить степени бакалавра, и Рене хотел взять его к себе в дело».
«Какие отношения установились между вашим братом и мужем?»
«Рене проявлял бесконечное терпение. Он скрывал от меня как мог выходки Филиппа, а тот этим пользовался. Он не терпел никакого принуждения, никакой дисциплины. Часто он не приходил к обеду, являлся домой в любое время ночи, и всегда у него была наготове очередная история. Началась война. Филиппа исключили из новой школы, и мы с мужем, хотя и не говорили между собой на эту тему, были очень обеспокоены его судьбой. Думаю, что и у Рене были своего рода угрызения совести. Возможно, останься я на улице Даро?»
«Я так не считаю», — серьезно сказал Мегре. «Согласитесь, что ваше замужество никак не повлияло на развитие событий».
«Вы так думаете?»
«За годы моей службы мне довелось видеть десятки судеб, схожих с судьбой вашего брата, хотя для тех людей не было таких оправданий, как для Филиппа».
Ей очень хотелось ему поверить, но она еще не могла решиться.
«А что было во время войны?»
«Филипп пошел на фронт добровольцем. Ему едва исполнилось 18, но он так настаивал, что мы в конце концов уступили. В мае 1940-го его взяли в плен в Арденнах, и мы долго не имели от него никаких известий.